Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас сегодня снова в гостях Владимир Кедров. Здравствуйте, Владимир. Вы можете поздороваться с нашими слушателями.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И представьтесь еще раз подробнее, более... Больше того, что я сказала вас.
Зовут меня Илюшичев Владимир Валерьевич, псевдоним Владимир Кедров.
И вам удалось организовать очень большую и нужную работу. Вы создали.
Да, с 28 февраля официально являюсь председателем совета фонда и президентом фонда. Фонд называется «Русско-финский фонд создания ботанического сада перспективных интродуцентов для северо-западного региона страны».
В прошлый раз мы довольно подробно говорили о том, чем занимаетесь вы и чем собирается заниматься ваш фонд. И кроме ботанического, северного ботанического сада, вы еще являетесь автором проекта северного русского стиля, северной русской природы, на основании которой вы создаете вот этот вот свой северный сад, северный русский стиль, в северном русском сад, в северном русском стиле, извините, пожалуйста. Вот. Дело это очень интересное и нужное. Вот почему я еще раз решила поговорить с вами на эту тему. Вот в этот период я прочитала еще одну очень интересную книгу Олега Чистовского. Это топограф-геодезист, называется его книга «Когда шагаешь по земле». Труд топографа-геодезиста очень сложный, тяжелый. Их работа – это, ну, можно сказать, подвиг, но в то же самое время это очень благородная работа. А вот, кроме того, это еще и счастье общения с природой. И вот любовь к природе, к жизни делает этих людей художниками, пробуждает в них творческое начало. И вот этот Олег Чистовский написал как раз книгу о том, о той природе, в которой он работал. Это удивительно интересный труд, кроме того, что он геодезист, он еще стал писателем, у него несколько книг. Но общение с природой, вот этот замечательный мир, созданный Господом для нас, который нас и кормит, и одевает, и вдохновляет, этот мир, с которым человек соприкасается, он, человек старается выразить всю эту прелесть этого мира в своем творчестве. Это пробуждает творческое начало в человеке. Возьмите вы художников, например, Айвазовского, Шишкина, писателей, например, Тургенева, Лескова, Бунина, Есенина, Пушкина того же. Все это отражается в их произведениях, которых мы, в общем-то, хорошо знаем. Вот и Володя тоже, несмотря на все, вопреки всем обстоятельствам, с которыми ему в жизни пришлось столкнуться, он ведет очень активную, деловую, творческую жизнь. И вот этот вот русский стиль, который... русский стиль – это стиль сада, который, автором которого является Владимир. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее обо всем об этом.
Ну, в июне 2013 года, когда я выступал с проектом «Ботанический сад для невидящих» в Михайловском саду Русского музея на международном фестивале ландшафтно-дизайнерском шестом, проект северного русского стиля и возник уже в июне месяце во время шестого фестиваля. Занимался им с июля месяца 2013 года по апрель 2014 года. Собирались мы с командой выйти с этим проектом на 7-й международный фестиваль в прошлом году в Михайловском саду. Но вовремя не нашли спонсоров и не попали. А идея пришла такая, ну, как объяснить? Есть у меня один знакомый, хороший ландшафтник. Я ему еще года 3 назад говорю: Андрей, а почему вот не сделать проект там березка, сосенка, елочка, муравейник, бревно, мухомор? Он говорит: Владимир, уже нельзя, это называется скандинавский стиль, уже занято. Ну вот я и подумал, а почему, если к нашей северной природе не добавить наши русские элементы деревянного зодчества? Уже не скажешь, что это скандинавский стиль, а ну вот и придумался проект «Четыре стихии», где вода, лес, поляна, камни. И где вода, там русская баня, где лес, там доправославный языческий идол, где поляна, ну именно вот почему-то на поляне мишка, а где камни, там часовня-голбец северного типа, хибинский вариант. Они как раз с идолом по диагонали напротив друг друга. Но идол наклонен градусов на 10-15 в сторону часовни. Это как бы символизирует, что язычество в свое время проиграло христианству, православию на Руси. Ну, если брать вот все четыре сектора проекта, ну, что он из себя представляет? Для фестиваля он был на одной сотке, то есть 100 квадратных метров, квадрат 10 на 10. Посередине пересекается двумя дорожками, метр шириной. Делится, значит, этот квадрат на 4 части. Вот в одной, допустим, вода. То есть должен был стоять у нас там, водоем, в котором были бы кубышки желтые, кувшинки белые, по внутреннему периметру края бортов рогоз, по внешнему декорирующий бассейн ирис сибирский. С одной стороны склоненная ива плакучая над прудом, а с другой стороны к пересечению дорожек баня, до бани еще расписанная. Вначале планировалось, что три стороны ее, где нет, ну, с четвертой стороны двери, а с трех сторон будут те же пейзажи, на которую сектор проекта будет повернут. А потом все-таки художники меня уговорили наши русские узоры поставить. И, наверное, это правильно. Лесной сектор, да, вот там, значит, перекрестью дорожек вот этот доправославный четырехсторонний языческий идол. Он был найден в 1848 году. Ну, где-то на границе Белоруссии, Смоленской области, вот где-то там. То есть, условно, можно сказать, юг севера Руси, если брать Древнюю Русь. Так как идолы раньше были всегда в дубовых рощах, то вокруг него три дуба черешчатых. А так лесной сектор, значит, там сосна наша обыкновенная, ель, береза плакучая, рябина, даже можжевельник пирамидальный, ну, можжевельник обыкновенный, Juniperus communis. На секторе поляна вот стоит деревянный мишка, тоже носом к перекрестью дорожек, а сама поляна из наших полевых цветов: васильки, колокольчики, ромашки, клевер. Этот сектор, где камни, мы собирались выложить, примерно три небольших альпийских горки, на которых на одной был бы тоже можжевельник обыкновенный, стелющийся вариант, на другом можжевельник сибирский, он на севере европейской части растет. От обыкновенного немного и отличается тем, что иголки более короткие, и на ветру у него нижние иголки серебристые, поэтому когда ветерок, то он кажется серебристым. Ну, а на третьей горке должен был у нас быть Нил Столбенский, это православный святой первой половины XVI века. Он, кстати, единственный, который вырезается из дерева. Родился он в Новгороде, а остаток жизни жил на озере Селигер. Он вырезался бы сидячим с костылями, потому что проект вначале затевался как полусоциальный для инвалидов на фестиваль. Ну, поэтому его и выбрали, что он его, у него зарисовки его есть с костылями, потом без костылей, то есть символизирует тем, что можно поправиться. И к перекрестью дорожек в этом секторе как раз вот часовня Голбец северного типа, хибинский вариант. Такие, это своего рода поклонный крест у поморов на севере европейской части. И врезанная там икона Древний Спас или Соловецкий Спас. Это иконы 16-15 века. Гальваническое литье, медное. Вот. Ну, повторюсь, что на фестиваль мы с этим проектом не попали. Но я вот в прошлую передачу обращался к администрации города Санкт-Петербург с просьбой помочь с выделением места под проект «Ботанический сад для невидящих» и вот под этот проект «Северный русский стиль». Потому что проект интересный, сложный в изготовлении, но он бы украсил любой уголок города. Если кто-то из сотрудников администрации Смольного услышит, то меня найти можно через редакцию радио. Буду рад.
Принять помощь.
Принять не помощь, а принять вот участие в отделении места, а помощь там потом договоримся, потому что все равно придется искать спонсоров тогда на этот проект. Он... Ну, просто даже сами деревянные изделия, они изготовляются, месяц-полтора надо древесину сушить, потом вырезать из нее. То есть только все эти деревянные изделия делать, ну, месяца три, не меньше. Ну, что еще можно добавить? Хочется опять обратиться к радиослушателям, что так как я являюсь президентом вот Русско-финского фонда создания ботанического сада, у нас в этом году на первомайские праздники заключительная посадка у детского дома на Псковщине. Это православный детский дом, обитель милосердия, в деревне Лосицы Плюсского района Псковской области. И мы собираем на это деньги, на закупку саженцев в питомнике. Нам нужно выкупить 60 пихт, и транспортные расходы – это 300 километров на юг от Санкт-Петербурга. Собираемость очень плохая, времени остается очень мало. Если кто заинтересовался, то можете нас, вот повторюсь, адрес нашего сайта, там вся информация есть. rus-finbotfond.org по буквам rus-fin, слитно дальше тоже, bot, b-o-t, фонд, fond.org. Если кто-то откликнется, огромное спасибо. Потому что сажали мы весной прошлого года, сажали мы осенью прошлого года, и осталось нам вот посадить 60 пихт, 30 пихт бальзамических, 30 пихт одноцветных, и зеленый забор на 250 метров будет создан. Там возвышенное место песчаное, не каждое хвойное растение будет расти, и, да еще не каждое будет создавать забор. Поэтому весной сажали горную сосну, карпатский вариант, который не более 4 метров высотой будет смотреть все ветви вертикально вверх. В прошлом году они дали удивительный прирост, в год посадки по 20-25 сантиметров. Все растения сажаются на расстоянии 2 метра. Когда сомкнутся, будет непроглядная стена. Осенью сажали елен гельмана, североамериканский вид. А телеколючая отличается тем, что у нее иголки мягкие. А так даже не каждый специалист визуально рядом стоя не отличит их. Ну, а вот этой весной планируется посадить окончательно два вида пихт. Ну, вот.
Я думаю, что все-таки кто-то откликнется, потому что я знаю, что Владимир собирает вокруг себя большое количество единомышленников, которые стараются помочь как-то во всей этой работе. Тем более, что работа эта очень интересная. Почему мы сегодня и затеяли разговор северном русском стиле в этих самых садах? Потому что я так поняла, что вы соединили древнюю историю с нашей исконно русской природой.
Ну, Светлана Михайловна, ну как сказать, вот раз в проекте четыре стихии: вода, лес, поляна, камни, все это у нас присутствует. Воды у нас Ладожское озеро, Онежское озеро, то есть крупных других озер очень много. Леса, так мы севернее тайга, мы уже начало зоны смешанных лесов. Поляны у нас тоже присутствуют в лесах и по берегам водоемов. А камни, ну, ледник когда-то в некоторые районы нашей местности приволок много валунов, то есть они тоже присутствуют, на них тоже и мхом они обросли, и где-то земля занеслась ветром, другими птицами на лапах. И там тоже растения уже растут, и травы, и деревья, и кустарники. Да, просто как раз, ну, можно добавить дальше. Вот в прошлом году фестиваль был посвящен английской ландшафтной моде. У нас проект назывался так-то «Северный русский стиль с элементами английской моды», английской, извиняюсь, флоры. Потому что, ну, чтобы попасть на проект, как-то надо было привязать вот эту тему к английской моде. И у нас планировалось, что кроме наших растений будут еще элементы, ну, как сказать, клевер, он символизирует Ирландию, чертополох символизирует Шотландию, этот самый Уэльс символизирует алая роза, а саму Великобританию – нарцисс. То есть все эти четыре вида растений у нас бы в проекте бы на фестивале присутствовали. И плюс тис ягодный, который по всей территории Великобритании на островах растет. Он бы был и на Альпийской горке, и в лесу у нас, и на поляне. Вот, ну, так как на фестиваль мы не попали, а проект хочется сделать, поэтому просто с элементами английской флоры убирается, и остается чисто северный русский стиль.
Я бы только туда добавила еще лиственницу, потому что лиственница у нас широко распространенное растение. И был огромный питомник во Всеволожске, оттуда, и растет он достаточно быстро.
Ну, по идее, в лесную часть проекта можно взять лиственницу, потому что все-таки северный русский стиль – это про весь северо-западный регион европейской части России, а начиная с Архангельской области и дальше на восток, в Коми республике, и даже вон в Пудожском районе Карелии, за Онежским озером, лиственницы, чем ближе к Уралу, тем больше ее в лесу. То есть фактически она тоже элемент нашей северной части, европейской части страны. Просто как радиослушатели сказать, вот есть понимание, вот есть английский парк, французский парк, китайский садик, японский садик и другие страны можно перечислять. Вот все это уже не одно столетие стили ландшафтной архитектуры, ландшафтного дизайна, в паркостроении, в садоводстве. Ну, никогда у нас на Руси не было такого понятия «русский сад» или «русский парк». Вот как раз проект «Северный русский стиль» если его сделать в северной столице
как образец
России, может стать родоначальником, началом нашего стиля в ландшафтной архитектуре, в ландшафтном дизайне. Да, я когда его задумывал, я консультировался со знакомыми специалистами, ландшафтниками. Они мне говорили: Владимир, ну у нас такая огромная страна, но нельзя совместить климат и под Питером, и Краснодарского края, под Питером и Владивостока. Ну, все это так. Поэтому и сузились до северо-запада европейской части России, что правда, у нас страна столь огромна, что в одном проекте все климатические зоны, все климатические пояса, ну, объединить просто невозможно. Поэтому, наверное, для степной зоны там надо придумать свой проект, для Ставропольского края, Краснодарского края, для гор Кавказа, наверное, свой, ну и так далее, для Урала свой, для Дальнего Востока свой. Ну вот мы вот пытаемся наш изобразить. Ну, буду надеяться, что все-таки услышат, и в ближайшее время мы его осуществим. Получим на него предложение, заказ, место, и за 3-4 месяца его создадим и выставим на всеобщее обозрение на ПМЖ, то есть на постоянное место, где любой и гость города, и житель города может прийти, посмотреть, сфотографировать, ну и так далее.
Это выглядит очень красиво. Я смотрела на ваших, на вашем сайте вот эти проекты. Мне показалось, что это очень красиво. Кроме того, у меня в свое время на моих 600-ках стихийно получилось так, что осталась какая-то огромная яма, из которой брали землю. Она превратилась в пруд. Над этим прудом выросла береза. А остатки грунта, не грунта, а плодородной почвы, которая завозилась на участок, вокруг этой березы выросли подберезовики, которые я очень берегла, чтобы это, ну, создавало определенный вид. Потом рогоза была в этом пруду небольшом, совсем небольшой пруд. И даже караси завелись, по-видимому, птички занесли на лапках икру этих рыбок. Вот. Ну и потом еще что? Мне показалось, что это настолько удачная мысль, это настолько замечательная идея, которая любому человеку, который возьмется за это простор фантазии, творческой мысли. Кроме тех архитектурных элементов, можно вспомнить еще и русские народные сказки. Например, что кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо песнь, заводит налево сказки, говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых, невиданных дорожках стоят дорожках невидимых зверей, невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. То есть вот из русской народной сказки можно взять очень много всяких разных идей. Сказку превратить тоже в какие-то картинки на природе. Вот. Но, одним словом, простор для творчества и фантазии. И все-таки это национальная идея.
Можно еще время есть добавить?
Да, у нас еще много времени.
Уважаемые радиослушатели, ну, раз вот про проект рассказала, время еще остается, маленько расскажу про задачи нашего фонда. Да, мы планируем примерно в 100 километрах от Санкт-Петербурга узаконить 100 гектар, на которых будем закладывать ботанический сад. Необычный ботанический сад. Вот в этом году, в мае, мне привезут из Сибири 2000 маленьких саженцев кедра сибирского. Буду сажать их в этом году у друга в Гатчинском районе, чтобы через год перетянуть, надеюсь, на нашу землю, и будем 3 года из них готовить подвои. То есть на эти саженцы 10-сантиметровые, их привезут, за 3 года, какими они станут, мы будем делать прививки, будем прививать, вот от из Воронежа профессор доктор Нукшлис технической академии Евгений Васильевич Титов с Алтая привезет свои черенки своих сортов, клонов, экотипов кедра сибирского, все, что он насобирал за 50 с лишним лет. И в течение, после прививок, в течение 5 лет станет ясно процент приживаемости, а еще через несколько лет ими можно уже будет наблюдать, делать выводы. Получается, что наш ботанический сад, а фонд как его руководящая организация, вот хочет заниматься вот такой научной проблемой, как под Санкт-Петербургом, в Ленинградской области, собрать почти весь генофонд, лучший генофонд кедра сибирского со всего ареала нашей страны, потому что Евгений Васильевич этим занимался более 50 лет, он даже 50-е годы был одним из авторов кедрограда, специализированного лесхоза на Алтае. Вот с тех пор он и занимался отбором выдающихся экземпляров сосны кедровой сибирской. И вот это все наш фонд планирует на землях, которые узаконим, все это здесь аккумулировать потом. То же самое вот сейчас у детского дома, если деньги соберем в нужном количестве, выкупим саженцы, на Первомайский будем сажать пихты, закладываем грядку. У меня дома на веранде стратифицируется в торфе более 3000 семян кедра корейского. Мы их на Первомайские праздники посеем, получим сходы, и через 3 года они тоже будут как подвой готовы для... На них будем прививать географические культуры кедра корейского. Это получается 20 лет назад под Уссурийском были заложены географические культуры нашей кедровой сосны корейской. Семена были собраны со всех точек Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Посеяны. Сейчас это от 2 с лишним метров до 4 с лишним метров деревья. Некоторые уже плодоносят. В рядах, каждый ряд с этикеткой, откуда это, там более 22 экотипов. То есть фактически весь генофонд кедровой сосны корейской нашего российского Дальнего Востока. Это в Уссурийске находится Приморская сельхозакадемия, внутри нее Институт лесного хозяйства, и вот заведующий кафедрой, который заведует... Ну, скажем, этим питомником сказал, что разрешит в феврале 2018 года нарезать черенков. И Евгений Васильевич весной этого же 2018 года будет вот на вот эти подвои кедра корейского прививать тоже фактически весь генофонд кедра корейского нашей российской территории. Ну вот это одна из первых научных программ, перед которой ставит фонд и будущий ботанический сад, который, надеюсь, в ближайшие годы мы заложим.
Я хочу еще раз напомнить нашим радиослушателям, что, как всегда, передача идет в прямом эфире, и ваше мнение, ваши предложения, ваши обсуждения мы принимаем по телефону 318-33-03. Звоните нам, пожалуйста, мы будем рады вашим звонкам. О том, что это очень интересная, очень нужная, очень важная программа, конечно, не вызывает никаких сомнений, потому что Господь наделил нас богатой природой, человек этим пользуется, человек строит дороги, строит жилые поселки, мы пользуемся деловой древесиной, происходят большие вырубки, особенно в эти годы были большие-большие площади вырублены, отбирали деловую древесину. И, конечно, для наших потомков нужно восстанавливать эти потерянные, изъятые из природы площади, расширять площади посевов этих замечательных культур. И кроме того, что это возобновление леса, это еще и расширение, значительное расширение видового состава нашего зеленого мира. Вот эти все интродуцированные растения – результат большой работы ученых, специалистов, энтузиастов. Это все должно, мы должны передать последующим поколениям.
Можно еще добавить?
Да.
Уважаемые радиослушатели, ведь вот я не зря когда-то избрал псевдоним Владимир Кедров, не только что подписался первой статьей, под первой статьей таким псевдонимом, но я как коллекционер хвойных растений, а более узкое мое увлечение – это вот пятихвойные сосны, как раз в основном кедровые. И мне многие знакомые ботаники и лесоводы в Санкт-Петербурге, из-под Санкт-Петербурга говорят, а зачем у нас здесь выращивать кедровую сосну сибирскую? Как она через несколько десятилетий плохо себя чувствует, плохо выглядит? Ну да, на глинистых почвах, на запад, на юг от Санкт-Петербурга, выглядит она плохо. Просто оптимум произрастания в нашей стране кедра сибирского – это Алтай. По температурному режиму, по сумме положительных температур, Санкт-Петербург и Алтай фактически равны. По количеству осадков мы тоже фактически равны. Но кедровая сосна сибирская, по сравнению с нашей сосной обыкновенной, более засухоустойчивой, порода влаголюбивая, но она любит воздухопроницаемые почвы, поэтому в нашем регионе на песчаных почвах она чувствует себя прекрасно. И вот эти научные работы – это попытка лишний раз пропагандировать, что выращивание в наших областях, даже не только в Ленинградской, в Санкт-Петербурге, а в Псковской, в Карелии, в Новгородской, это достойная того порода. Да и вот недавно мне Владимир Александрович Старостин, вот такой старый, старый лесовод 46-го года, прислал одну статью. А там пишет, что еще в 19 веке в Калужской и в Горьковской областях были островки естественного произрастания кедра сибирского. То есть после ухода ледника еще 10 тысяч лет назад ареалы кедровой сосны сибирской и европейской, что вот растет ближе к нам всего в Карпатах на Украине, он был единым. И фактически мы, сажая этот вид в нашей местности, мы его не акклиматизируем, а реакклиматизируем, то есть возвращаем на его историческую родину, где он рос, ну, буквально несколько тысяч лет назад. Вот, вот простой пример. 300 лет назад по берегу реки Свирь в Ленинградской области росли дубовые леса. Строили Санкт-Петербург, нужен был дуб. Кто теперь помнит, что это дубравы были аж по берегу Свири? Никто. Привести другой пример. Лет 400 назад, начиная от широта Польша-Белоруссия, с севера на юг 100-150 километров и в сторону Москвы языком на 1200 километров с запада на восток, росла лиственница польская. А теперь скажи любому ботанику или лесоводу, они не верят. А взять другой пример, вот город Приозерск. Археологи, историки стали изучать старую крепость, построенную в 9-10 веке, а сваи из лиственницы. А лиственница в воде тонет. Значит, о чем это говорит? Что по северному берегу Ладожского озера на скалистых берегах 1000 лет назад росла лиственница. А кто сейчас об этом знает? То есть, ну, а ведь это человек, еще даже пилы не было изобретено, с одним топором так меняет природу 1000 лет назад, 3 сотни лет назад, что виды, которые были лесообразующими, даже стерлись из памяти местного населения. Поэтому, ну, занятие, я считаю, у нас достойное. Лесовосстановлению в стране надо уделять больше внимания. Если этим будут заниматься и частные организации, это очень хорошо.
Тем более, что это не просто частные лица. Собираются люди, квалифицированные, профессионалы, специалисты в этой области. И, конечно, они делают все это сознанием дела. Важно ведь не просто посадить, потому что мне так хочется, а нужно знать биологию этого растения, подобрать ему соответствующую почву. Вот как говорит Владимир, как на самом деле и обстоит дело. На глинистых почвах не пойдет, а если подобрать какие-то участки с песчаной почвой, то это будет прекрасное восстановление природы, которая, в общем-то, была так и была создана.
Ну, я вот могу с исторической точки зрения добавить еще. Мне вот друг, директор генералии Тимирязевской академии в Москве, рассказывает, что вот даже вот на территории Эстонии 4000 лет назад по этим углеродным методам определили, что росла пихта сибирская. А ведь вот как раз где-то 4000 лет назад человек пришел вот в эту местность жить, и начал заниматься вначале всего-то подсечным земледелием. И вот пихту, вот даже вот этим подсечным земледелием, когда выжигали участок леса, несколько лет на нем выращивали сельхозкультуры, потом почва беднела, зола вымывалась, и сельскохозяйственными растениями все соки из почвы забирала, жгли следующий участок. И так вот, а так как пихта, допустим, любит более богатую почву, так вот даже таким примитивным методом мы видовой состав нашей местности за эти годы очень сильно изменили. А даже вот взять любой ботаник скажет, что 3-4 тысячи лет назад по южному берегу Белого моря рос дуб. Вот наш дуб, дуб черешчатый. А теперь даже в книгах по ботанике за 50-е, 60-е годы 20 века возьмешь, что северная граница его распространения – южный берег Ладожского озера. Хотя он и там уже, можно сказать, не встречается. Ну, вот так вот человек меняет природу.
Если не создавать даже дубравы какие-то, вот у нас есть такая идея сделать аллею от Кивинапы до Первомайского, это примерно 1,5 километра, сделать аллею из дубов. Это же ведь тоже реальная идея.
Реальная, ну, посадим через 5 метров дубов 300 маленьких саженцев. Пройдут годы, и
да, для того, чтобы это не выглядело голым сейчас, вот таким вот неэффектным, ну, предположим, можно между ними пока посадить какой-то цветущий кустарник.
Запросто, а если еще кустарник тебе не выносливый, дубы будут расти, а эти кустарники так и останутся потом под дубами. Ничего страшного. Попробуйте, допустим, между этими дубами посадить просто вот североамериканский вечно зеленый кустарник, магонию подуболистную. Она очень теневыносливый кустарник. И на свету будет хорошо себя чувствовать.
И на свету хорошо себя чувствует. И растет очень хорошо. У меня на моем участке есть. Он растет.
И ягоды полезные.
И ягоды, и цветет замечательно. Целебные. Очень даже хорошо себя чувствует. Да, надо будет подумать и об этом.
Ну, кстати, магония дает прикорневую поросль, поэтому ее размножить довольно-таки легко и просто. Не надо ни черенковать, ни семян выращивать.
И у меня вокруг куста тоже много очень поросли. Дорогие друзья, у нас Есть еще пару минут. Телефон 318-33-03. Ну, а мы постараемся подвести итог, завершить нашу сегодняшнюю беседу. Мне кажется, что дело очень нужное, интересное, и вот эту фантазию или творческие мысли энтузиастов нужно, конечно, поддержать, помочь им и принять участие в такой замечательной работе, о которой мы сегодня говорили.
Уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание, но я вот добавлю, конечно, сейчас кризисные годы, многие стали жить хуже, но знаете, ведь вот семьи создаются в любые времена, дети рождаются в любые времена, и даже вот, наверное, Великую Отечественную войну, где-то глубоко в тылу, были субботники, и весной, и осенью сажали растения, потому что это тоже жизнь, и кто-то должен и этим заниматься. В любые времена, кризис, не кризис. Если ждать только удачных лет, то можно,
все прозевать.
Можно, да. Огромное вам спасибо за то, что слушали. Если кто отзовется или кого-то заинтересовало, найдете меня через редакцию, буду рад пообщаться. Если кому-то буду полезен каким-то советом, смогу, то помогу. Спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо, дорогие радиослушатели. Спасибо, Владимир. Я думаю, что мы с вами еще когда-нибудь встретимся на радио. Поговорим о том, что удалось сделать, какие еще новые идеи и какие новые перспективы нас ждут.
Давайте к осени 2016 года попробую рассказать, чего мы успели сделать за этот год и за весну, лето следующего года.
Желаю вам больших успехов в вашем очень трудном и очень благородном и нужном для всех, для нас деле. Дорогие радиослушатели, желаю вам всего доброго, здоровья, Божьего благословения, всего хорошего.